Итак, самолюбие. Послание Галатам 5:14 говорит: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Интересно. Если по логике вещей я отвергну самолюбие и буду себя ненавидеть, то закон говорит, что я должен таким же образом относиться к своему ближнему. Люби ближнего твоего, как самого себя. В этом-то и основная суть закона Моисея и его отличие от закона Духа Жизни. Потому что центром или корнем данной заповеди является мое отношение к самому себе. Но если мое отношение к себе несовершенно или, скажем так, испорчено, то, согласно этой заповеди, мое отношение к ближним будет также испорчено. Поэтому есть новая заповедь, которую дает нам Господь. Люби ближнего как самого себя. Новый Завет говорит, что это заповедь древняя. Но есть еще и новая заповедь. И как звучит новая заповедь?
Как я возлюбил.
Любите друг друга так, как я полюбил или возлюбил вас. Вот. Но, исходя вот из того, что раскрывает нам Священное Писание в данном контексте, мы понимаем, что самолюбие, в общем-то, это что-то такое, что будет мне мешать раскрывать Божью славу или Божью любовь в окружающий меня мир. Моя любовь к самому себе становится скорлупой. Ну, я думаю, каждый из нас может вспомнить те случаи, когда, скажем, когда мы ощущали ограничения по времени или ограничения в силах для того, чтобы предоставить какую-то помощь ближнему, потому что у нас были свои заботы. И мы не хотели ущемлять себя в этом. Разве не так? Вот это такой пример, где действуют эти отношения. Но Писание говорит, что самолюбие должно быть отвергнуто. И как же это происходит? Давайте пойдем дальше. Давайте откроем второе послание Коринфянам 5:15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Интересно, в оригинальном тексте говорится: а Христос за всех умер, чтобы живущие уже в русском языке говорится для себя, а в оригинале говорится жили уже не себя, то есть не своей жизнью. Можно было бы тогда это так сказать: жили бы не своими проблемами, жили бы не заботой о самих себе, а заботами о своих братьях и сестрах. Переживали не за свой мир, не за свой комфорт, а за комфорт своих ближних. И что интересно, здесь рассказывается о том, какой Бог. Христос за всех умер. Христос за всех умер. Чтобы живущие умерли для себя, так как Христос умер за всех. Что интересно, когда человек пытается настроить свое отношение или свой дух, свою душу, свою внутренность на то, чтобы жить не для себя, но хотя бы начать, чтобы начать переживать за проблемы своих братьев и сестер, в таком случае он становится подобным Христу. И как мы говорили, подобие свойств в духовном мире означает близость. То есть, если человек переживает, беспокоится за свою плоть, то в таком случае он находится в скорлупе, и он далек от Христа. Таким образом, люди, верующие, которые совершенно не думают даже, ну, хоть чуточку, а, ну, хотя бы о ком-то из своих ближних, разумеется, прежде всего из святых, они далеки от Христа. Они не могут к Нему приблизиться. Хотя там молятся, там могут усиленно молиться, там могут там посещать церковь, как полагается, и без пропусков, могут там заниматься учениями, писаниями. Но главная проблема, они не могут приблизиться к истине. Почему? Потому что они не позволяют себе быть из своей скорлупы. Они не позволяют себе быть подобными Христу. Хоть чуть-чуть. Вспомните, как вы переживаете за себя, чтобы, допустим, там хорошо сделка прошла, чтобы, допустим, Господи, операция у моего там родственника, не дай Бог, ребенка прошла успешно, чтобы там в школе у него там экзамены все прошло успешно. Потому что не сдав экзамен, это, допустим, вступительный, это оттягивается срок для начала обучения и, соответственно, для становления взрослым человеком или самостоятельным человеком. Разве не так? Или как вы переживаете о том, что, допустим, когда решается вопрос занять, чтобы вы могли занять должность повыше и побольше оплачиваемую или более удобную для вас. Это такие переживания. А вы переживали когда-то за кого-то из неродных своих? За тех, кто Христовых? И вот та степень, в которой вы себе позволяете это делать, она вас и приближает ко Христу. И Господь и показал нам, что Он отдал свое тело, и этим раскрыл любовь. И заповедь, новая заповедь говорит: любите так, как я вас полюбил. А как Он нас полюбил? Он отдал себя в самого. Но мы же можем себе позволить хоть чуть-чуть себе начать беспокоиться за наших ближних. Чуточку. Именно по-взрослому, как будто бы это мой ребенок, или как будто бы это мой родитель, или ближний мне по плоти. И что этому всему мешает? Самолюбие. Как видите, самолюбие это такая похоть, которая, в общем-то, естественно воспринимается окружающим миром. На сегодняшний день даже такая фраза избитая уже. Ничего личного, это просто бизнес. Когда кто-то кого-то подставляет, кидает. Несколько веков назад за это бы убили. А сегодня это нормально. То есть считается нормальным, когда человек думает только про себя, когда он погружен и заключен в это в себелюбие. В общем-то, это даже и очень удобно для властей, потому что такой человек становится слепым для окружающего мира. Он ничего не видит, ничего не понимает, что происходит. Он не может даже думать более широкими категориями, чтобы увидеть, какую гадость власти готовят для страны. Потому что, как вот для вас это сегодня еще свежо, предвыборные речи, они очень красивые. Они такие замечательные, они так классно подготовлены, там даже песни поют политики. Они даже с зайчиком готовы прыгать и танцевать. Почему? Потому что они так страну любят? Нет, потому что они настолько сильно любят себя. Давайте пойдем дальше. Что, как же еще раз Писание раскрывает нам это себелюбие? Давайте посмотрим послание к Римлянам, 15 главу. Итак, послание к Римлянам, 15 глава, с 1 стиха. Мы сильные должны сносить немощных бессильных и не о себе заботиться, делать не в угоду себе. Но каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Вот когда речь касается, допустим, проповедников, к сожалению, часто получается так, что проповедник пытается показать, насколько он умный, насколько он глубоко знает Писание, как бы так вот предоставить, вот выкинуть вот какое-то что-то такое интересное, чтобы там публику захватить. Но будет ли это в назидание? В общем-то, стараюсь исполнить именно эту же заповедь, я вот и стараюсь, и пытаюсь на картинках изобразить уже, но так, чтобы все сделать максимально доступным. Ну, можно же было просто отчитать вот этот курс и все. Как это делается, допустим, в библейских школах. И самое главное, интересно, результат. Достигло ли это вас или не достигло? Есть ли какие-то изменения? Как раскрылись какие-то возможности во Христе или нет? Я, наверное, уже пастору все уши проговорил за это все. Так, то же самое касается и, в общем-то, всех людей в церкви. Проповедники или люди, которые работают со словом, им дана особая благодать, которая другим не дана. Не могут все так тщательно работать с Писанием. Не могут все позволить себе даже физически. Это понятно. Но есть люди, которых Бог избрал специально для этого. Это как пример. И, соответственно, такой человек должен искать того, чтобы донести Божье Слово до самых простых людей. И самое главное, до самых слабых, которые в церкви, до самых немощных. Или, можно было бы сказать так, до самых неверующих. Но из тех, кто живет, кто как-то старается держаться святости Бога. Не так ли? И третий стих говорит: «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Как видите, вот как раз здесь и появляется та грань, где себелюбие, самолюбие должно быть отвергнуто. Нельзя или невозможно не любить себя. Можно только умереть для себя. И разумеется, невозможно это сделать в один миг, потому что это делается только благодаря силе, которая приходит через веру. Когда вы, насколько вы в состоянии воспринять и ощутить Христа в себе, вот настолько вы в состоянии отдавать. Но позволить себе отдавать, вернее, себя отдавать, должны мы сами. И у нас есть для этого серьезное препятствие, сделанное Богом. Наше себелюбие. Для чего оно так сделано? Оно сделано так для того, чтобы к Христу приближались только искренние люди, только те, кто Его действительно любит. Хорошее выражение этих духовных отношений проецируется, допустим, в этом мире, в отношениях, скажем, между двумя молодыми людьми, которые там подумывают о том, чтобы начать жить совместно и навсегда. Вот сколько бы там, допустим, молодой человек себя не выставлял, не показывал там свои способности, там, свой потенциал, свое обеспечение, вот для большинства нормальных женщин этого недостаточно. Все, что они видят, какой он хороший, какой он сильный, какой вот он обеспеченный. Но обычно, как я понимаю, что привлекает женщин, так это то, что может его привязать, то есть любовь. Не так ли? И вот когда такой молодой человек сможет сделать какой-то идиотский поступок, вот тогда эта молодая девушка может быть убеждена в том, что этот человек ее любит, потому что он ради нее пошел на этот идиотский поступок. На что ради других он не пойдет. Разве не так? Вот эти отношения как раз, они похожи и в данном случае. То есть, как я могу сделать шаг в направлении Бога? Как я могу сделать так, чтобы мой сосуд, моя душа была еще больше освящена? Мне нужно приблизиться ко Христу, который находится в центре этой святости. И вот приближение начинается с того, что мне нужно преодолеть эту огромную силу себялюбия. Как так? Отложить свой интерес ради чужого человека по плоти? Ближний человек по плоти не считается, потому что мы делаем добро своим родственникам по плоти только потому, что если будет плохо им, мы себя тоже будем плохо чувствовать. То есть здесь себелюбие, оно входит, получается, в некий компромисс. Но когда речь касается совершенно чужого человека по плоти, и самое главное, того, кто не сможет вас поблагодарить и не захочет, кто вам не воздаст за это, кто даже спасибо не скажет, как и Христос, Он умер за нас, пока мы были еще грешниками. И вот здесь как раз и показано, раскрывается, вернее, этот рубеж, этот рубикон, где мы должны выйти за пределы своего эгоизма. Просто начать беспокоиться о ком-то, кто чужой. В общем-то, для этого церковь и создана. Ведь, находясь в мире, этого делать нельзя. Для того, чтобы делать подобные поступки в отношении людей неверующих, нужно же иметь определенное совершенство. Потому что, касаясь неверующих, вы заходите на территорию врага, где действуют чужие законы. Но для этого сделан двор, который огражден, то есть церковь. Эти люди обнаруживают себя тем, что они приходят, они заявляют о себе каждое воскресенье, ну пускай даже не каждое. То есть где-то как-то они все-таки стремятся ко Христу. И вот как раз в этом дворе и нужно начинать расти. И дело не в том, чтобы, ну скажем так, отдать человеку, который живет беднее, чем я, отдать какую-то вещь, которая, допустим, хорошая, да, пригодная для использования, но мне она не нужна. А речь касается именно о той любви, которую имеет Господь. Именно это Господь требовал от Авраама. нужно было отдать не Измаила, а нужно было отдать самого Ицхака. Это плод работы над собой в течение сотни лет. Это результат духовного раскрытия Авраама. Это то, к чему он стремился на протяжении большей части своей жизни. Это не просто ребенок. Ему проще было бы самого себя положить на жертвенник, но здесь он должен был отдать еще большее. И вот, когда вы делаете какой-то, пускай маленький поступок, но который становится вам невыгодным, неудобным для вас, вот это вот действительно шаг в сторону святости. Я не говорю о том, что, допустим, не нужно помогать таким образом, допустим, отдать вещь, которую вы не пользуетесь, но которая пригодна и была бы полезна. Это тоже нормально. Но не обманывайтесь. Просто не обманывайтесь. Это хорошо, но это не та святость, которую требует Господь. Господь хочет, чтобы вы отдали кусок своего сердца, как минимум. И барьер – наше себелюбие. Забота о себе, о своем доме. Видите, что такое похоть, о которой говорит Писание? Похоть – это вещь хорошая. Это общепризнанная человеческим обществом вещь. Но она вредная, потому что она лишает нас святости. Она делает нас нечистыми. И поэтому Бог становится для нас недоступным. Похоть – это не просто какое-то сексуальное извращение. Это не какой-то там грех, допустим, насилие. Это не похоть, о которой говорит Писание. Это уже насилие, это развращение называется. Но похоть – это все нормальное, чем живет этот мир. В русском языке слово «похоть» несет в себе, конечно, такой развращенный сексуальный характер. Но это не то, что называет Писание под словом «эпифемия». Эпифемия – это желание, которое человеку тяжело преодолеть. А вот оно, это как раз любовь к себе, которое тяжело преодолеть. Давайте пойдем немножко дальше. Послание к филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Вот, пожалуйста, слово, направленное к другой церкви. Интересно, с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению». Это, ну, в смысле, любовь кому-то что-то доказать или превзойти кого-то в споре там или, допустим, в соревновании. То есть не делайте ничего из того, чтобы вы соревнуетесь с кем-то, чтобы показать, что вы лучше. Или по тщеславию, но по смиренно-мудрию. То есть вот мотив. И почитайте один другого выше себя. И 4 стих. Не о себе, только каждый заботься, но о других. 5 стих. Потому что в вас должны быть те же ощущения, которые и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, здесь говорится, быть равным Богу. То есть он знал, что он является Богом, что он равен Богу. И вот он такой превосходный, такой совершенный, такой самый, он уничижил или смирил себя самого, приняв образ раба, став подобный людям, по виду став как человек. Попробуйте ощутить и помедитировать, как это. Ну, допустим, в том плане, который мне доступен. Я же знаю, какой я хороший. Я же знаю, вот, ну, по крайней мере, насколько я хороший. Насколько я вот совершенный. И вот себя такого, предел своего совершенства, мне нужно ограничить. Чего ради? Ради того, чтобы начать беспокоиться или жить еще кем-то другим. Интересно, что не ради Него самого, а ради Христа. Чтобы не для того, чтобы стать рабом этого человека, а для того, чтобы быть служителем Христовым. Вот что Писание говорит о самолюбии. Последнее место, 2 послание Коринфянам 12:15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Это пример, как поступал сам Павел. Это пример, как поступал человек настолько просвещенный. То есть речь идет не просто о неком поэтическом и высоконравственном тексте, а речь идет о необходимости. О необходимости чего? Приблизиться к Господу. Вырваться за предел этой оболочки своей, клипы, нечистой силы, которая сдерживает меня посредством любви к самому себе только. Сколько раз вы хотели кому-то что-то сделать, чем-то помочь, вам пришла хорошая идея, мысль, как-то... А потом вы видите, что, ой, Боже, так сейчас не получается. Ладно, потом тоже не получается, а потом тем более не получается. А потом думаете, ну да ладно, как-то, ну не получается, ну вот не могу. Дело не в том, что вы не можете это сделать. Это в ваших силах, это в вашей компетенции. Дело в том, что вы не можете переступить через любовь к себе. И дело в том, что вы таким образом отпадаете от Христа. О чем тогда можно говорить? Об ощущении Бога. Вот что такое себелюбие и где оно лечится. Конечно, есть еще и обязанность и ответственность в заботе о собственном доме. Но это тоже лечится, это переворачивается. Каким образом? Когда я смотрю, что мой дом — это не мой дом, это просто-напросто вверенный мне Богом собственность. Чтобы я никого не обременял и мог быть обеспеченным для того, чтобы помочь другим. Для того, чтобы у меня был базис какой-то материальный, переступить через себялюбие, через любовь к себе. Не нужно начинать с каких-то огромных дел. Не нужно бежать и что-то искать. Просто позвольте Богу, который доведет до вашего ума, что вы можете кому-то сделать. И попробуйте это сделать. Тогда вы познаете, насколько тяжело делать действительно добрые дела. О чем говорит Павел, что не способны ни на какое доброе дело. Казалось бы. А вот что такое доброе дело в плане или во свете Божьем. Но вот для того, чтобы начать это как-то с практической стороны, давайте начнем хотя бы с того, чтобы попробовать высвободить какую-то силу в свою собственную жизнь. Для этого много не надо. Для этого нужно сделать то, что называется доброе исповедание. Сразу хочу вас предупредить. После того, как вы это произнесете, в ближайшем будущем вы тут же столкнетесь с противодействием, которое будет не очень комфортным, вернее, не очень легко для вас. Хотя, может быть, и нет. Я говорю так, потому что когда я так делал, я сталкивался с этим. То есть нужно просто бодрствовать какое-то время. И как только вы сможете переступить или преодолеть эти обстоятельства, вы тут же ощутите вкус победы. Ну и разумеется, вместе с этим вкусом победы придет и ощущение Бога. Для этого нужно просто произнести исповедание отречения от этого качества. Выглядит очень банально. Я говорю, я отрекаюсь или отказываюсь от себелюбия, от жизни в любви к себе. Попробуйте это повторить. Произнесите это вслух вместе со мной. Я отрекаюсь, отказываюсь от жизни в любви к себе. Я отвергаю силу себелюбия. Для меня это нечистая сила. Я вступаю в святость Божью. Аминь. Если кому-то, кто-то из вас чувствовал, что вам тяжело это говорить, по окончании группы найдите место и время и просто продолжайте сосредоточенно высказать это до тех пор, пока вам не станет легко. Да, это признак того, что, возможно, вы окружены, помимо того, еще какой-то внешней силой, которая сдерживает вас. Но нужно это сделать так, чтобы вы говорили это легко и свободно. Потому что это не что иное, как реально духовные силы. И они же действуют на сознание, на подсознание. И они же препятствуют вам так жить. Они же препятствуют и мотивируют ваши поступки. Вот. А если это будет все равно тяжело, тогда произнесите исповедание крови Христовой и попробуйте еще раз. И, разумеется, не оставляйте выметенный дом пустым. Обязательно позвольте Богу показать вам, что вы можете сделать для человека, который вас даже не поблагодарит. Еще раз говорю, не старайтесь стать рабами людей. Богу это не угодно. Вы куплены дорогой ценой, чтобы быть свободными. Но просто позвольте Богу показать, как бы вы могли переступить этот рубеж и раскрыть свои возможности во Христе, приблизиться ко Христу. Ну, тогда на сегодня хватит.